Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма во имя святого Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем беседу о пятидесятниках, неопятидесятниках и харизматиках. В прошлой передаче, вчера, мы говорили о их истории возникновения. Сегодня договаривались с вами, батюшка, поговорить о том, чем они отличаются и какие, да, течения, какое из чего вышло, если так можно сказать. У меня все-таки к вам вопрос о том, насколько они распространены у нас в России, у нас конкретно в Екатеринбурге, и вот эти три течения. Тоже какое соотношение между собой имеют, какое популярнее, какое менее востребованное?
Конечно, распространены они очень широко у нас в России, во всем мире. Сначала статистику по миру скажу, чтобы, может быть, напугать даже немножко. Так вот, приводят такую статистику, 60, ну, что касается традиционных пятидесятников, где-то порядка 67 миллионов в мире последователей. 213 странах. Вот, харизматики, ну или харизматики.
67 миллионов. Вы напугали. У нас вроде бы в России 140...
Ну, это не в... Нет, это не в России, я имею в виду.
Нет, я понимаю, да. Я просто для соотношения. В России вроде 147 миллионов, да, человек живет.
Ну, где-то так, порядка 150.
Да, то есть для соотношения 67 миллионов и 150, да.
Вот, дальше. Что касается неохаризматиков, то они представлены еще более широко. Ну вот я тоже, конечно, это статистика взята из сети, из интернета. В 225 странах распространены, 19 тысяч деноминаций, то есть, видимо, разных церквей, и численность их где-то около 300 миллионов примерно. Ну, то есть, если это все сложить, то это будет больше, чем православных, наверное, во всем мире.
Ничего себе.
Вот, что касается распространения в России... Не так давно руководитель миссионерского отдела привел такой свой труд, где он, в частности, анализировал распространение разных религий, представителей религии в нашем регионе, в Уральском регионе. И вот так оказалось, что, конечно, на первом месте это Русская Православная Церковь по количеству приходов, но вот соперничают с Русской Православной Церковью как раз приходы пятидесятников или неопятидесятников. И даже есть города небольшие, где отсутствует православный приход или он один, а организации неопятидесятнического толка несколько, например. Но вот в Екатеринбурге самая такая известная мне организация, называется она «Новая жизнь». Во главе ее стоит пастор Виктор, как он сам себя называет, пастор Виктор Судаков. Это движение достаточно, организация достаточно старая, основана была она у нас в 91 году, это прям на заре, да, можно сказать, всех вот этих движений религиозных. Вот, на сегодняшний день она входит в Российское объединение христиан веры евангельской во главе с Риховским, они этим очень гордятся, что они не одни, они в какую-то структуру огромную, большую входят. Таких структур тоже насчитывается несколько объединение пятидесятников по всему миру. Вот, что касается относительно данной организации, «Новая жизнь», это такое типичное название для представителей данного направления. Есть такие названия: «Слово жизни», «Живой родник», там, «Церковь прославления» и так далее. Их очень много, может быть, подобных названий. Они берутся из книги, из послания апостолов, из книги «Деяния», и, в частности, таким образом называют свои церкви. Как они организованы, эти церкви? Вот мы говорим про нашу «Новую жизнь», вот, хотя она входит в союз и в объединение пятидесятников. С другой стороны, место лидера, оно, наверное, является самым главным. Вот мы говорили о признаке тоталитарных сект. Там есть такой термин «гуруизм», но это от санскритского «гуру», это значит «учитель», тот, кто над всеми, чей голос беспрекословно чью волю беспрекословно исполняют ученики. Конечно, если мы относим это к христианским движениям или сектам, или псевдоевангельским, то, конечно, они такой термин не принимают, гуруизм, но вот он присутствует все равно. То есть лидер – это, наверное, то, что объединяет всех, всю эту группу. Группа достаточно большая в нашем городе. Вот я посмотрел на их сайте, около 1000 человек на воскресное богослужение приходят.
Это очень много, конечно.
Достаточно много, если мы посмотрим, даже больше, чем многие православные приходы. Ну, хотя, конечно, православных приходов много у нас в городе.
Да, и если, они, все
если
вот
взять за воскресное богослужение, они объединяют больше, гораздо большее число людей. Но мы же не учитываем представителей других сект. То есть, в принципе, можно сказать, параллельно они свою деятельность ведут вот в этом направлении. Вот такая статистика, я бы сказал, достаточно
совсем серьезная. Не позитивная.
Да.
Батюшка, чем все-таки отличаются они между собой, эти три течения?
Ну, вот я же говорю, традиционные пятидесятники, их движение началось с крещения Святым Духом, то есть началось с того, что вообще не проявилось гласолалия, пробуждение, как они говорят, и дальше стало быстро распространяться движение по всему миру. И таким образом были сформулированы, наверное, основные постулаты, основные... Давайте вот сначала, может быть, скажем, что их как бы общее роднит, да?
Да, давайте, конечно.
А дальше уже вот особенности приведем. То есть вот эти общины стали образовываться очень быстро в Соединенных Штатах и в странах Запада, в европейских странах. Также была экспансия на Восток. Что они, ну, проповедуют, учат основные мотивы. То есть большинство из них признает учение Святой Троицы. Хотя в 2014 году появилось направление так называемых пятидесятников-унитариев, которые, или их называют еще единственники, то есть они почитают не Святую Троицу, а лицо Господа Иисуса, как вот сказано в книге Деяний, крещенные во имя Господа Иисуса. И Иисус заменяет всю Святую Троицу.
Это уже четвертое направление получается.
Ну, это внутри пятидесятничества такой был раскол. Они до сих пор сохранились, эти единственники. Но большинство пятидесятников от них открещиваются. Дальше, как они говорят, что они признают Никея Цареградский символ веры. Ну, то есть все постулаты. Только единственное, конечно, к ним вопрос возникает. Там есть пункт веры во единую святую соборную апостольскую церковь.
Да, да, да.
И церковь должна быть единая. А они к исторической церкви никакого отношения не имеет. Но здесь они уже по-протестантски ответят, что истинная церковь, она вот где-то в подполье, ее не видно, ну и так далее. Они будут это все транслировать сейчас. Дальше, следующее положение их вероучения. Признают водное крещение. Вступление в церковь происходит через крещение, у них через водное крещение. Детей маленьких они не крестят, у них существует обряд благословения детей. То есть сначала приносят ребенка, благословляют, и потом уже где-то в возрасте 12 лет или старше происходит уже крещение водное. То есть он становится полноправным членом общины. Также они практикуют крещение Святым Духом, которое, как я уже сказал, через возложение рук. Причем они свои руки пытаются на всех и на вся возложить, потому что как-то я помню, у меня была беседа с, вот, с как раз последователями Новой Жизни, и там один из каких-то или... продвинутых прихожан, или, может быть, даже кто-то, относящийся к руководству данной организации, пытался возложить на меня на плечи руки, произнести молитву.
Дабы,
что-то
батюшка,
у него не получилось.
Чтобы вы просветились, наконец-таки.
Да. То есть, вот как вы тоже описали женщину. Mm-hmm. То есть, они любят это делать, возлагать руки на всех и на вся, и на все, наверное. Вот. Дальше. Существует у них, помимо водного крещения, таинство причастия, или, как и называют, преломление хлеба. Но это совершается у них не каждый воскресный день, как вот у нас.
А ведь протестанты вроде бы, они не как таинство это воспринимают, как-то по-другому у них.
Ну, если взять именно протестантов, они понимают это как символическое действие, как
да,
символ,
то есть это не как
символ
у нас.
Тела. Хотя разные деноминации протестантские, они по-разному. Кто-то ближе к нам, то есть они говорят, там под хлебом, над хлебом, присутствие какое-то. Вот в момент именно причащения, а потом хлеб остается хлебом. Он не присуществляется, не прилагается, то есть вот эти термины не используются, как вот, например, в православном или католической доктрине, догматике. Поэтому у них частично они могут допустить присутствие, протестанты. Но некоторые говорят, что это просто символ и не более того. То есть здесь тоже расходятся мнения. Я точно не вдавался именно как пятидесятники. Но я думаю, что у них есть и те, и другие, и третьи. То есть кто считает присутствие какое-то, кто не считает, кто считает, что это символ. Но в целом вот таким образом. Также чаша у них раздается. Вот, и все они причащаются на собрание. Но это происходит вот каждое первое воскресенье, по-моему, месяца. Раз в месяц это таинство. Еще оно сопряжено с одним тоже обычаем таким, омовением ног. То есть практически во всех общинах пятидесятнических, я про неохаризматические сейчас не скажу, вот именно 50, традиционные, у них еще ноги моют в это время. Причем делятся мужская половина, женская, и отдельно там моются ноги, а потом совершается это таинство причастия или преломления хлеба. Вот. Но это, в принципе, то, что я перечислил, оно как-то так сильно, может быть, не диссонирует, да, с целым, с христианскими традициями, а вот именно вот этот обычай гласолалия, ну, или вот этот, опять же, как у неохаризматиков происходит собрание, выкрики, катания по полу, там, священный смех или еще что-то, это, конечно, ну, вызывает очень такое большое у нас, ну, удивление, да, таким практикам, например. Вот, вы спросили, чем они все-таки отличаются, да? Вот,
да.
Общее название у них. Гласолалия встречается во всех общинах. Отличаются они тем, что они в разное время зародились. То есть сначала это так называемые традиционные пятидесятники, община Пархама, да, и потом она стала распространяться. Потом где-то примерно в 60-е годы это харизматическое движение, вторая
Скажите,
волна.
Скажите, они откололись или они просто параллельно, отдельно сами
соединились? Нет, смотрите, они были созданы заново, эти общины, но вот, например, Пархам был методистский священник. Ну, то есть лидеры общин могли входить, и члены, они могли в какие-то общины, какие-то церкви, пресвитерианские, методистские, те, которые были распространены, они входили. Но потом, когда зародилось пятидесятничество, новые общины, они уже, получается, вышли, да, из своих движений и основали уже новые церкви пятидесятнические, в огромном количестве, их очень много было. Еще до войны они уже начали объединяться в какие-то союзы, объединения пытаться, потому что, ну, как-то нужно было поделить мир, договориться между собой. Вот эти же возникли и унитарии, которые, можно сказать, отделились, да, от основного движения. Вот. А дальше, чем отличается именно харизматическое движение? Что тем, что харизматическое движение началось также на Западе в 60-е годы, вторая волна так называемая. Но, как правило, представители этого движения, они не всегда выходили и создавали новые пятидесятнические общины. То есть они продолжали быть членами общин, в которые они на тот момент присутствовали, но они выступали за харизматическое возрождение, схождение Духа Святого. Но первое об этом возрождении говорил проповедник протестантский, по имени Дэвид Де Плюси, его еще называют мистер Пятидесятница, вот, он сказал, что ему было поручено идти в традиционные церкви. То есть это получается, сначала идет волна, да, первая волна пятидесятничества, и создаются церкви пятидесятнические. А вторая волна харизматическая, это уже пятидесятники пошли, ну, как называется, в люди. И начали уже в традиционных церквях, так называемых. Кстати, на Западе традиционными церкви это не только католики и православные, например, а относятся, может быть, ну, те же протестантские церкви.
Ну, пресвитерианцы всякие.
Пресвитериане различные и так далее. То есть, поэтому вот именно такое движение было уже по захвату. И, кстати, у них очень много получилось, потому что много было католическое харизматическое возрождение. Также на Западе мы знаем, некоторые православные богословы, иерархи присоединились к этому движению и поговаривали о возрождении внутри православия, о крещении Духом Святым. Вот, то есть, можно сказать, что достаточно распространилось это движение. А третья волна, она началась, это в конец 70-х, начало 80-х годов. Ну, сами они запустили это, да, понятие третьей волны. Вот в чем там отличие от первых двух? том, что появились некоторые положения, которые вообще их отличают даже от традиционных протестантов. Ну, например, что-то можно назвать так называемый power evangelism, который один из основателей неохаризматического движения, Джон Уимбер, это запустил. Что значит такое power evangelism? Силовой евангелизм. То есть воздействие какими-то словами, да, на действительность, на реальность. Потом вот появилось вот этот оккультные, туда примешались различные идеи. Ну, например, вот идея о том, что наше сознание формирует действительность. И очень сейчас, кстати, популярная.
Это все эти мысли материальные.
Да, что мысли материальны, что вот что исповедую, то и получаю.
Например, то есть это все вышло отсюда?
Нет, это еще раньше. Это, можно сказать, в 19 веке эти оккультные учения появились. А пятидесятничество или неохаризматическое движение, оно это восприняло. Ну, вот как, например, позитивное утверждение.
Угу.
Ну, да, как да, вот нам конечно. Говорят, если ты, например, говоришь, что ты бедный, больной и такой,
ты
бедный
и
больной, да. А тебе надо говорить, стоя на костылях, вот, что ты здоровый, сильный.
И богатый.
Богатый, если у тебя даже ни копейки в кармане нет. Ну, таким образом, Вселенная ответит на твои призывы.
Богатством.
Богатство, да. Вот, сразу скажу, дорогие радиослушатели, что это учение оккультное, и вера это оккультная. Но некоторые со мной поспорят, скажут, отец Павел, но ведь работает. Да. Вот, я скажу, что, конечно, все это зависит от нашего самовнушения, от нашего от веры в это все. Никак это не зависит от действительности, наоборот. То есть наша вера, она порождает наше внушение, что вот это работает.
Ну, еще деле. Как мы с вами, отец Павел, разговаривали, нашим радиослушателям расскажу, мы до записи разговаривали с батюшкой о том, что человек-то, может быть, и хочет, например, машину, и постоянно запускает все эти мысли в космос, но при этом он работает на трех работах, и потом покупает эту машину. Угу. И это, скорее всего, из-за того, что он много работал.
То есть, кому его благодарить, себя да. или космос, это тоже вопрос, да. Не, ну там прям такая вера, что ты вот нарисовал картину светлого будущего, ее представил, да, в своем уме, визуализировал эту картинку, прям в подробностях. Вот, то есть даже можно представить себе какой-то райский остров.
А делать ничего не надо для этого?
Вот это уже есть делание, что ты представляешь, что ты веришь в это. Но это первично. Все твои действия, направленные на получение цели, они вторичны. Первично – это вот именно визуализация, представление. И вот интересно, что, казалось бы, движения, которые называют себя христианскими, они это восприняли, это оккультное движение. Прямо вот у них есть принцип «что исповедую, то и получаю». Только там вместо космоса, там участвует Бог. А, кстати, представление о Боге тоже своеобразно. Хотя они говорят, что мы некий царьградский символ поддерживаем, мы верим во все. Но почему-то отношение к Богу такое магическое, оккультное. Что Бог – это вот именно тот, кто должен, обязан исполнять просьбы. То есть главное – это технология. Главное – правильно представить, правильно нарисовать себе образ будущего, образ здоровья. Ну, то есть полностью, я бы сказал, копируют оккультное представление здесь в данном случае. С другой стороны, есть у них так называемое богословие процветания или теология процветания. Что это значит? Что если ты неудачен, не успешен, беден, еще какие-то у тебя проблемы в жизни есть, вот там семейные или еще какие-то, значит, у тебя проблема в том, что ты... У тебя проблема в вере в отношениях с Богом, потому что те, у кого правильные отношения с Богом построены, они все процветают, они все богатые. Как-то помню, один из проповедников данного движения...
Но это же все, кстати, лютеранские идеи.
Не совсем. Нет, у лютеран тоже есть такое направление. Например, они верят в то, что...
Если хорошие отношения с Богом, ты богатый.
То ты процветаешь, да.
Да.
Но это не совсем... Потому что там они дальше, я бы сказал, что неохаризматики, они дальше продвинулись в этом направлении. То есть там, если у протестантов это обуславливается каким-то образом,
mm-hmm.
доброе отношение с Богом и хорошее у тебя, как говорится, процветание в жизни, то здесь прям в прямую зависимость ставится. То есть полностью, если ты не процветаешь, если ты больной, у тебя проблема. Кстати, человек может быть не процветать и не быть здоровым, но он должен себе это четко внушать. Я вот с этим столкнулся как раз, когда приходил, вот, ну, мы одно время приходили на собрания, как-то вот протест выражали по поводу разных собраний, ну, по молодости еще. И вот там столкнулись с таким явлением, я удивился очень. Я еще был семинаристом, по-моему, учился в семинарии. Подходит ко мне женщина и говорит: вот вы нам тут, ну, как-то обличаете, вот, а вы что, святой? Ну, она меня спрашивает. Ну, понятно, у нас в православном традиции называть себя святым при жизни, ну, как-то, мягко говоря, не принято. Я говорю: нет, не святой. Я говорю: а вы разве женщина святая? Но это я спросил просто, как бы спросить, без всякого умысла. И дальше мне ответ ее очень удивил. Она говорит: да, я святая. Я посмотрел при этом в ее глаза, я понял, что человек не шутит абсолютно. И никак меня не злит, ну, специально не злит, а вот именно человек полной уверенности. То есть там глаза были святого человека. Я очень сильно удивился. А потом я уже, когда начал изучать их доктрину, там оказалось, что да, если ты вот не принято, как вот у нас, например, у нас в православии принято все себя признавать грешниками. То есть мы грешники, мы должны каяться. Ну и мы, если человек, опять же, адекватно, он понимает, и в чем ему каяться. Не просто в чем-то каяться, да, а именно мы даже понимаем, в чем нам каяться, и мы чувствуем где-то, там не проявил сострадание, тут какой-то эгоизм, тут поленился. И много всего такого, да, что у нас, ну, не заставит нас считать себя святыми и праведными. И мы чувствуем, что мы в покаянии, у нас есть нужда. Вот. Но там же считается, что если ты признаешь себя грешником и говоришь: я грешник, вот это вот утверждение, что я грешник, а так то, что утверждаю, то и получаю. Получается, что грешник, грешником ты останешься и умрешь им, и никогда не спасешься. Поэтому, вопреки очевидному, вот так вот.
Отец Павел, большое спасибо за ваш сегодняшний рассказ. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святого Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели.